29 августа исполняется 60 лет со дня испытания первой советской атомной бомбы. Наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов взял по случаю этой даты интервью у авторов книги «Шпионы. Взлет и падение КГБ в Америке». Книга вышла в свет в мае этого года и произвела сенсацию. Она написана на основе архивных документов, предоставленных службой внешней разведки России журналисту Александру Васильеву, который в прошлом сам служил в разведке, а в настоящее время живет в Великобритании. Книга написана им в соавторстве с американскими историками Джоном Хейнсом и Харви Клэром. Сегодня первая часть рассказа «Бомба для Сталина».
24 июля 1945 года, после пленарного заседания Потсдамской конференции «Большой тройки», президент США Гарри Трумэн отвел в сторонку Сталина и сообщил ему: «У нас есть новое оружие необычайной разрушительной силы». По словам Трумэна, Сталин сказал в ответ, что рад за американцев и надеется, что они найдут своему новому оружию хорошее применение в войне с японцами. Переводчик Сталина Виктор Павлов утверждает, что Сталин в ответ лишь кивнул головой, не сказав ни слова. Это подтверждает внимательно наблюдавший сцену Черчилль. Обсуждая невозмутимость советского вождя, Трумэн и Черчилль пришли к выводу, что он не понял значения сказанного ему. На самом деле Сталин узнал об американском атомном проекте гораздо раньше, чем Трумэн. Но спокойствие его было притворным. Своей бомбы у Советского Союза еще не было. С чего начался советский атомный шпионаж, рассказывает Харви Клэр, профессор истории университета Эмори в Атланте, Джорджия.
Довольно рано, в 40-41 годах, начала поступать информация от источников Великобритании. Это были данные о предварительных исследованиях и дискуссиях о возможности создания атомной бомбы. Когда британцы приняли решение начать осуществление проекта, русские были информированы об этом сразу же, потому что Джон Кернкросс, который был завербован на студенческой скамье в Кембридже, состоял секретарем члена кабинета, отвечавшего за эти вопросы. В досье Александра Васильева есть донесение Нью-Йоркской резидентуры от 41 года о том, что несколько американских физиков ездили в Англию. А от Кернкросса Москва получила сообщение о том, что они ездили для обсуждения хода атомных исследований. Существует документ, в котором говорится, что эта информация представляет большую ценность, и необходимо срочно заняться получением данных по этому проекту.
Джон Кернкросс, псевдоним Мольер, был завербован в 1937 году. В 1941 он работал личным секретарем председателя Британского комитета по науке лорда Морриса Хэнки. В истории советской разведки есть некоторый парадокс. С одной стороны, Москва в значительной мере в своих технологических достижениях, да и в политике, опиралась на разведданные. С другой, паранойя и шпиономания Сталина заставляла его относиться к донесениям разведки с крайней подозрительностью. Как совмещались эти две особенности, Харви Клэр?
Да, вы правы, и это довольно интересно. Вполне очевидно, что советская атомная бомба была точной копией американской и стала результатом шпионажа. Но и другие военные технологии тоже стали достоянием Советского Союза благодаря разведке. В то же время, как вы сказали, Сталин питал глубокую подозрительность к разведке. В этом заключалась одна из причин, почему Советы стремились иметь параллельные источники информации. Прежде всего, это касается атомной бомбы. Как свидетельствуют документы, которые мы видели, одни и те же сведения поступали от двух и более источников. И это было более или менее надежной гарантией, что это не дезинформация. Но паранойя оставила свой след, например, в конце 30-х годов, когда чистка в рядах разведки достигла апогея. Сотрудники резидентур на территории Соединенных Штатов слали в Москву донесения о том, что главы резидентур на самом деле троцкисты и работают на ФБР.
Рассказ о начальном периоде советского атомного шпионажа дополняет Александр Васильев.
Все начинается с Англии, с агента Бертл Брода. И все начинается с Владимира Барковского, который сначала в молодости был слесарем, затем он закончил Московский станкоинструментальный институт в 1939 году. Его в этом же году призвали в органы госбезопасности, в НКВД. Его отправили на несколько месяцев в школу особого назначения, по-моему, так это называлось, ну, грубо говоря, в шпионскую школу. И в этом же году его отправили в Лондон. Он потом вспоминал о том, что когда Бертл Брода появился на их горизонте, а он появился по каналам английской компартии, он не знал ничего про атомную энергию. И он в Лондоне там достал какой-то учебник по ядерной физике и просто прочитал его. Вообще очень важно, кстати, вот если мы посмотрим на биографию оперработников, мы везде увидим 1938-1939 год. Очень важно. Это год, когда они закончили институт и были призваны в НКВД и начали работать в разведке. Либо 1938, либо 1939 год. Почему? Потому что из-за сталинских репрессий аппарат разведки и в Москве, и в резидентурах в западных странах был уничтожен.
Энгельберт или Берти Брода – новое имя в истории разведки. Его роль впервые раскрыта в книге «Шпионы». Молодой блестящий австрийский ученый, выходец из аристократической семьи, коммунист, он эмигрировал в 1938 году в Англию и был привлечен к работе над британским атомным проектом. В какой момент атомный проект стал приоритетной задачей для советской разведки в Америке? По словам Александра Васильева, переломным был август 43-го года, когда глава внешней разведки НКВД Павел Фитин направил записку своему непосредственному начальству с обобщением всех данных по ядерным исследованиям.
Это очень интересный документ. В этом документе Фитин делает очень такой важный и очень смелый шаг. Он предлагает сосредоточить атомный шпионаж в руках НКВД, чтобы не распылять силы, потому что атомным шпионажем занималось и разведуправление НКВД, которое Фитин возглавлял, и главное разведуправление Красной Армии. Я все время думаю о том, какой надо было смелости обладать, чтобы решиться на такой шаг и так подставиться. Потому что в 43-м году совершенно было неочевидно, что вся эта работа увенчается успехом, и что удастся действительно собрать такой объем информации, который позволит создать советскую атомную бомбу. И мне трудно себе представить, что Сталин сделал бы с человеком, который сначала вот так вот вызвался и не смог как бы достичь этой цели.
Действия НКВД в Америке далеко не сразу принесли успех. Харви Клэр.
Одна из интересных особенностей досье Васильева заключается в том, что из него следует, что в течение нескольких лет резидентура в Америке отнюдь не преуспевала. Большая часть информации, которой располагала Москва, была получена в Великобритании. Нью-Йоркская резидентура неоднократно и очень сурово критиковалась Москвой за неспособность найти источники по американской атомной программе, проекту Манхэттен. И так продолжалось до 43-го года, когда они добились некоторого успеха. Прежде всего, Джулиус Розенберг завербовал Рассела Макната, который был его другом и работал в национальной лаборатории Окридж. Потом в Соединенных Штатах появился Фукс. Затем свои услуги предложил Тед Холл. И, наконец, Джулиус Розенберг завербовал своего шурина Дэвида Грингласса, который был механиком в лаборатории в Лос-Аламосе. Так что НКВД в Америке получила источники по Манхэттенскому проекту довольно поздно, хотя несколько лет пыталась обзавестись ими.
Национальная лаборатория Окридж в штате Теннесси – штаб-квартира Манхэттенского проекта и его крупнейший промышленный объект. Александр Васильев о том, кто такой Тед Холл и как он стал сотрудничать с советской разведкой.
Юноша вундеркинд, 18 лет он закончил Гарвард. Его призвали в армию как рядового и отправили в Лос-Аламос сделать бомбу. Но он был членом американского комсомола. И в один из своих отпусков он приехал в Нью-Йорк и вышел на советских представителей по своей личной инициативе. Он вступил в контакт с таким человеком, которого звали Сергей Курнаков. Тед Холл пришел к нему, принес бумаги, где он написал какие-то детали о том, что происходит в Лос-Аламосе. Курнаков спросил Теда Холла: вообще, вы понимаете, чем вы рискуете? Почему вы это делаете? Тед Холл сказал, что это такое страшное оружие, что только Советскому Союзу можно его доверить. Но раз и другие страны могут его создать, в частности Соединенные Штаты, то пусть хотя бы Советский Союз будет в равном положении с остальными. Потому что Советский Союз – это как бы единственная надежда человечества.
Важнейшим источником советской разведки стал Клаус Фукс, немецкий физик-эмигрант, привлеченный к проекту «Манхэттен». В Англии он по собственной инициативе вступил в контакт с советской разведкой. Работал с главным разведуправлением Красной Армии, но после записки Фитина, о которой мы говорили, был передан Нью-Йоркской резидентуре НКВД. Александр Васильев.
Условия связи были такие. На определенном месте два раза в месяц в определенный час должен был появляться Клаус Фукс, который держал в руках зеленую книгу и теннисный мячик. Оперработник, который к нему должен был подойти, на руках у оперработника должны были быть перчатки, и третью перчатку он должен был держать в руках. Представь себе, вот как это выглядит, да? Вот стоит человек в зеленой книжке и теннисным мячиком где-то в Нью-Йорке, и к нему подходит человек в перчатках с третьей перчаткой в руке. И порой был такой, значит, вопрос оперработника к Фуксу: как пройти в Чайна-таун? Ответ: Чайна-таун в это время уже закрыт. В плохих шпионских фильмах не придумывают таких условий связи. Но дело в том, что когда Фукс договорился вот о таких условиях связи с ГРУ, он уже уехал в США, и договориться с ним было невозможно. И пришлось выходить на связь с Фуксом. Вот Гарри Голд пошел в перчатках, а у Фукса была зеленая книжка и теннисный мячик. Вот. Ну, они встретились, и работа началась. Потом его, правда, потеряли и нашли через сестру Фукса, которая жила в Бостоне.
Потерялся Фукс потому, что его отправили в Лос-Аламос для работы над проектом «Манхэттен», и он не успел сообщить об этом. Гарри Голд, он же уроженец России Генрих Голодницкий, был связным нью-йоркской резидентуры. Поиски Фукса привели в конечном счете к раскрытию сети советского атомного шпионажа. В переписке резидентуры с центром его сестра, не имевшая оперативного псевдонима, была названа настоящим именем. Именно эта деталь помогла американцам взломать шифр.
Рассказывал Владимир Абаринов о сотрудниках резидентуры НКВД в Нью-Йорке, о том, чего они добились и как была раскрыта советская шпионская сеть, мы расскажем на следующей неделе.